Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наши лекции, посвященные посланию апостола Павла к Ефесянам. Сегодня мы закончим изучение пятой главы этого произведения. Эта глава относится к практическому разделу послания к Ефесянам. Здесь Павел дает наставление относительно того, какой должна быть жизнь христиан в этом мире, чтобы соответствовать полученному ими Божьему призванию. При этом Павел использует язык метафор, сравнивая церковь с новым человеком, с невестой и воином. Все эти сравнения помогают увидеть различные стороны жизни христиан в этом мире. Вся пятая глава построена на использовании образа невесты. Церковь — это новый человек, живущий в нашем обычном мире. И к тому же он обручен со Христом, хотя пока не является его полноправной невестой. Свадебная церемония еще только предстоит, однако, будучи на этой земле, мы должны жить так, как надлежит жить будущей невесте, ибо сегодня мы уже обручены с ним. И из этой аналогии напрямую вытекают некоторые наставления апостола, которые мы находим в пятой главе. Так, в стихах с 22 по 24 мы находим слова, обращенные к мужьям и их женам. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». В прошлый раз мы с вами говорили, что такое понятие, как повиновение, подразумевает не рабское, беспрекословное подчинение со стороны жены, а ее любовь по отношению к мужу, точно так же, как христиане любят своего Господа, который первым возлюбил их. Личные взаимоотношения, взаимоотношения любви являются основой повиновения. Быть главой семьи — это ответственность, возложенная на мужей ради достижения порядка. Здесь мы видим четыре сферы, в которых имеет место чье-то главенство ради того, чтобы существовал общий порядок. Жены должны быть подчинены своим мужьям, а мужья должны быть подчинены Христу. Дети должны подчиняться родителям, а слуги обязаны проявлять подчинение господам. И это должно быть радостное и добровольное подчинение тому, кто любит вас. Именно такого рода отношения подразумеваются здесь. А если в этих взаимоотношениях отсутствует любовь, все разговоры о необходимости подчинения не стоят ничего. Конечно, все эти наставления относятся к христианским семьям. Но как быть, если вы одиноки? Более того, какой-нибудь молодой человек может пожаловаться, что он не отличается какими-то особенными физическими или интеллектуальными данными, чтобы привлекать к себе представительниц противоположного пола. На это я позволю себе сказать такому юноше, что Бог вовсе не обещает, что каждая девушка должна обязательно влюбляться в него. 99 женщин могут пройти мимо него, не обратив на него ровным счетом никакого внимания и посчитав всего лишь самым заурядным представителем человеческого рода. Но однажды наступит день, когда он встретит женщину, которая увидит в нем рыцаря в сияющих доспехах. Именно Бог делает так, что когда определенный мужчина встречается с определенной женщиной, между ними как бы пробегает искра. А теперь я позволю себе сказать несколько слов представительницам прекрасного пола. Возможно, что от рождения вы не получили прекрасной внешности или фигуры, но ведь Бог не обещал, что вы обязаны привлекать к себе всех мужчин без исключения, ибо подобное существует только среди животных. 99 мужчин из 100 пройдут мимо вас, восприняв вас просто как элемент окружающего интерьера. Но однажды настанет день, и вы встретите мужчину, который полюбит вас, если вы будете достойны этой любви. и, может быть, вы станете для него источником вдохновения, который подвигнет его на что-то великое и возвышенное. Может быть, он напишет великую книгу или создаст шедевр музыки. И если вам суждено стать его вдохновением, не пренебрегайте им и не избегайте его. Может быть, Бог свел вас вместе именно для этой цели. Кто-то скажет, что все это относится к области теории, что все это чистый идеализм, похожий на выдержки из романа, и что подобного не происходит в реальной жизни. Но это будет ошибкой, дорогие мои. На самом деле такие истории происходят в жизни, и происходят очень часто. Все, кто серьезно изучает богословие, обязательно знают такое имя, как Мэтью Генри. Это автор, очень известный в свое время серии библейских комментариев. Но, несмотря на их известность, научную глубину и ценность, эти работы отличаются чрезвычайной сухостью. Собственно, более сухих и скучных комментариев мне еще встречать не доводилось. Читая их, невозможно представить себе, что их автор был чрезвычайно романтичным человеком, и на основании его жизни можно было бы написать увлекательный роман. Мэтью Генри был бедным юношей из очень простой семьи. Но ему посчастливилось познакомиться с прекрасной девушкой, принадлежавшей к высшему свету английского общества. И он без памяти влюбился в нее. Причем любовь эта не осталась без ответа. В конце концов, девушка сама решила пойти к своему отцу и рассказать все. Отец не мог запретить ей любить, но пытался указать ей на несостоятельность подобного брака. В качестве одного из доводов он сказал: «Этот юноша лишен подобающего происхождения и никому не известен. Мы даже не знаем, откуда он взялся». Но девушка ответила так: «Все это правда, я не знаю, откуда он, но зато я знаю, куда он движется, и я хочу двигаться вместе с ним». И она исполнила свое намерение. Наставления Павла относительно устройства семьи говорят о том, что дом христианина должен являться отражением взаимоотношений между Христом и его церковью. Однако отношения Христа и церкви отличаются от взаимоотношений мужа и жены тем, что Христос есть глава церкви, и Он же Спаситель тела. Муж не является спасителем своей жены. Но если речь идет о сфере повиновения, то жена обязана повиноваться мужу, как Господу Иисусу Христу. Но и мужьям даются наставления. Прочтем стихи с 25 по 27. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банию водную посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Бог никогда не требовал от женщины повиновения мужчине, который не любит ее или же не любит ее именно таким образом. Здесь, конечно же, идет речь о возвышенной христианской любви. Сегодня молодые люди хорошо знают о физиологической стороне отношений мужчины и женщины. Существует множество книг, посвященных вопросам семьи и брака. Но даже рискуя показаться старомодным, я скажу, что все эти книги — обычная чепуха. Только христиане могут понять, что такое истинная любовь в браке. Поскольку эта любовь поднята на высший уровень, уровень взаимоотношений Христа и Церкви. И ничего подобного этой любви в мире нет. Нет, друзья мои, Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее. Но это было в прошлом. А в настоящее время Он освящает Церковь водой Божьего Слова. И это чистящее средство, то есть Библия, оказывается лучше и эффективнее любых современных моющих средств, которые в изобилии рекламируются по радио и телевидению. Слово Божье способно не только смыть с человека всю грязь и нечистоту, но и помочь ему уберечься от новой грязи в своей жизни. В будущем Господь возьмет к себе церковь в святости и непорочности, лишенную какого-либо пятна или изъяна. И изучая книгу Откровения, мы увидим, что церковь предстает перед Христом, как его невеста, приготовленная для своего мужа. Ибо все знают, что любая женщина в день своей свадьбы поистине прекрасна. За время моего служения пастором мне довелось провести не одну сотню брачных церемоний. Но ни разу мне не пришлось встретить безобразную невесту. Я видел этих девушек и до, и после их свадьбы. Поэтому я не смогу сказать, не покривив душой, что они красивые всегда. Однако я совершенно искренне говорю сейчас, что в день свадьбы эти женщины поистине великолепны. Кстати сказать, ни один молодой человек, собирающийся жениться на девушке, не считает, что она должна подвергнуться огню великой скорби перед тем, как он женится на ней. Это была бы совершенная нелепица. Поэтому трудно представить себе, чтобы Божья Церковь должна была пройти через великую скорбь. Церковь помолвлена с Господом, и Он очищает ее, омывая ее Своим Словом. Причем помните, что когда мы употребляем термин «церковь», мы подразумеваем не какую-то организацию, и уж, конечно, не здание с куполом и кафедрой. Мы говорим о сообществе истинных верующих. 27 стих утверждает, что Христос омывает каждого верующего, подготавливая каждого к великому событию встречи с Господом. И я думаю, что все это происходит и в наши дни. Итак, мы с вами увидели прошлое, настоящее и будущее церкви. Христос возлюбил церковь и отдал себя за нее. Он освящает церковь, омывая ее водой своего слова. А в будущем церковь будет представлена ему как сияющая невеста, все грехи которой омыты. И тогда церковь будет свята и непорочна. Теперь прочтем стихи с 28 по 33. «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа». Я решил привести этот заключительный отрывок, дабы вы смогли увидеть, как Павел объединяет такие темы, как взаимоотношения мужей и жен и взаимоотношения Христа и Церкви. После слов о Христе и Церкви апостол вновь возвращается к мужьям и женам, говоря: «Мужья должны любить своих жен, как свои тела». То, что действительно нужно двум вступающим в брак молодым людям, это вовсе не торжественный свадебный ужин. Им обоим необходимо исполнение Святым Духом. И тогда у них состоится самый замечательный медовый месяц, который только случалось проводить молодым парам. А все молодые люди, которые сегодня смело рассуждают о свободной любви и праве на внебрачные взаимоотношения, даже понятия не имеют о том, что такое истинная любовь. Они много знают о вопросах интимной близости, но понятия не имеют о красоте и возвышенности истинного христианского брака. Мужья должны любить своих жен, потому что узы брака делают жену частью его собственного тела. Это подобно тому, как церковь является телом Христа, а Христос — главой этого тела. Точно на таком же основании муж является главой для жены. Для любого нормального человека будет противоестественно питать ненависть к своему собственному телу. Поэтому и любой муж должен любить свою жену, ибо она является частью его самого. Христос, зная слабости и немощи церкви, питает и греет ее, и мужья обязаны поступать так же. 31 стих является цитатой из 2 главы книги «Бытие». Здесь Павел ссылается на те отношения, которые существовали в Эдемском саду между Адамом и Евой. Первая в этом мире семейная пара являлась образом будущего союза между Христом и Церковью. Ева была сотворена, чтобы стать подходящим помощником Адаму. Она была сотворена из ребра Адама, а не создана из праха, подобно животным. И покуда Адам и Ева не соединились вместе, в Адаме была какая-то незавершенность. Бог создал и задумал это именно таким образом. Я верю, что Ева, когда Бог дал ее Адаму, представляла собой самое прекрасное из всего Божьего творения. Кто-то пошутил, сказав, что Ева просто не могла не быть лучше Адама, потому что перед тем, как создать ее, Бог хорошо попрактиковался, создавая мужчину. Женщина была для Адама помощником, соответственным ему. Она дополняла и компенсировала то, в чем Адам испытывал недостаток. Она была создана для него, и вместе они стали единым целым. В еврейском языке слово «мужчина» звучит как «иш», а слово «женщина» — «иш-а», и слова почти совпадают. «Ибо Ева была взята от мужчины». А чтобы еще раз проиллюстрировать удивительные взаимоотношения между мужчиной и женщиной, я расскажу вам еще одну совершенно реальную историю. Подобные взаимоотношения нечасто встречаются в наши дни. Ибо новые представления о нравственности и свободе помещают современных молодых людей в узы рабства. Все эти новые представления попросту не работают. Бог назначил христианам иметь подобные взаимоотношения на гораздо более высоком уровне. История Джона Уэсли не очень популярна в Англии, зато она хорошо известна в Америке. Когда Джон Уэсли, будучи молодым миссионером, приплыл на американский континент, он познакомился там с одним выходцем из британского высшего света. Я точно не знаю, почему этот человек оказался в британских колониях. Вполне возможно, потому что при дворе не желали видеть этого пустого и никчемного вельможу, лишенного какой-либо личности или мужественности. Однако он принадлежал к высшему обществу, а по ужасным порядкам того времени многие браки заключались по каким угодно соображениям, кроме любви. И этому вельможе довелось жениться на женщине не только удивительной внешности, но и удивительного характера. А кроме того, она была прекрасной христианкой. И вот в колонии появился молодой и ревностный миссионер Джон Уэсли. Вы, несомненно, можете догадаться, что происходило дальше. Они полюбили друг друга. Уэсли умолял свою возлюбленную бежать с ним и поселиться среди индейцев. Но она отвечала так: «Джон, Бог призвал вас вернуться в Англию и приготовил вам великое поприще для служения». Она настояла на том, чтобы Уэсли возвратился на Британские острова. В тот вечер, когда его корабль должен был отплыть на родину, она пришла, чтобы в последний раз проститься с любимым человеком. Последовала еще одна трогательная сцена расставания, когда они оба держали друг друга в объятиях. Но даже самые злые языки не могут упрекнуть Джона Уэсли в чем-то недостойном. Он продолжал упрашивать ее бежать вместе с ним вглубь индейской территории. Биографы Джона Уэсли сообщают, что он дважды порывался броситься к трапу, но каждый раз она останавливала его, веля ему возвращаться в Англию, где его возлюбленной женой стала вся методистская церковь. Уэсли вернулся в Англию с разбитым сердцем, и тем не менее эта история стала для него вдохновением. Именно Бог наделяет верующих, которые исполняются Святым Духом, такого рода любовью. Позвольте мне дать молодым людям всего один совет. Не принимайте ничего, что будет являться грубой подделкой. Не берите ничего, кроме того лучшего, что Бог предлагает вам. В этой главе разбираются практические стороны брачных взаимоотношений. Но, к сожалению, сатана сделал все, чтобы исказить и извратить эти чудесные отношения, что, впрочем, он делает и в других сферах нашей жизни. Мы должны знать, что тот идеал, который был задуман Богом изначально, все равно возможен, если мы сами захотим достичь этого идеала. Павел наставляет своих читателей касательно обыденной христианской жизни в рамках семьи. Он показывает, какой муж должен быть у жены, чтобы эта жена чувствовала потребность повиноваться ему. Ибо взаимоотношения мужа и жены в рамках семьи являют простоту и величие грядущей славы. И это весьма практический взгляд на вопрос, который является в высшей степени абстрактным и идеалистичным. Ибо здесь романтика и возвышенные сферы приводятся в соприкосновение с обыденной реальностью. И никакие серые будни, никакая обыденность не смогут разрушить эту возвышенную и романтическую сферу христианских взаимоотношений в браке, если в них будет место Христу. Этим я хочу закончить наше изучение пятой главы послания к Ефесянам. В следующий раз мы начнем разговор о заключительной главе этого послания. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!